Раз, два, три. Вы слушаете подкаст «Непопулярные решения». Рассказы о том, как обычные люди принимают необычные решения. И что из этого получается.
Всем привет.
Привет. Сегодняшний подкаст, друзья, я хочу связать с очень личной темой. А личная тема заключается в том, что вот этот мужчина, который сейчас сидит со мной рядом, он мой муж уже целых 15 лет. И ты знаешь, Саша, я недавно смотрела статистику наших прослушиваний наших подкастов.
Слава богу.
А что ты подумал?
Нашу статистику. Я думаю, ты еще какую-то статистику
имеешь. Ты думаешь, ты
в Excel, да, и начинаешь смотреть каждый год, сколько цветов, сколько спасибо, сколько люблю, да, где провисает, почему, каких не было ключевых слов в поиске на этой неделе.
Сколько лайков поставил чужим женщинам. Статистику подкастов. И большее количество прослушиваний у подкаста про умение говорить.
Слушай, подожди, нет, я задумался, сколько я поставил лайков чужим женщинам. И понял, что я упускаю очень много в жизни. Девчонки, если есть кто-нибудь такой вообще прям вау, сексапильный, только со своим инстаграмом, подпишитесь мне, напишите что-нибудь, я хоть кому-нибудь лайки ставить буду.
Ребята, мы вообще отпраздновали круглую дату, 15 лет, и это очень смешно, потому что мы каждый год начинаем вспоминать и считать, сколько лет мы вместе. Я все Сане говорю, Саня, у меня все ходы в дневнике записаны, у меня записаны реально все ходы и мои впечатления про наше знакомство, но на дневнике этого года не поставлена дата. И год. Вот. Но, короче, 15 лет я это выяснила.
Я на каждый раз козыряем тем, что у меня все тут законспектировано, но каждый год пытаемся выяснить, сколько лет. Вот это даже у нас нет.
Все, 15 лет. Мы это законспектировали теперь даже в подкасте. И поэтому сегодняшний подкаст я хочу как раз посвятить, опять же, вопросу отношений. И у меня в руках книга Джона Готмана. Она называется «8 важных свиданий». Очень крутая книга о том, как ребята исследовали семейные пары и пытались выяснить, что влияет, да, на то, что пара долго была, сохранялась. Есть разные вопросы, которые эти исследователи задавали семейным парам, и исходя из того, как они отвечали, они делали какие-то общие выводы. Если вам интересно, некоторые общие выводы, прям парочку я в конце скажу из книги, но мне кажется, еще интереснее сейчас было бы поотвечать на эти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вопросов или 11 вместе и посмотреть. Давай, готов?
Ну, попробуем.
Первый вопрос. Как вы познакомились и какое было ваше первое впечатление друг от друга?
У меня был день рождения. Так получилось, что мы работали на одном этаже, да, в разных офисах. И у меня был день рождения. И тут забегает она.
Она забежала к твоему руководителю, чтобы заказать какие-то визитки или что-то.
Что-то тебе надо было распечатать что-то на принтере.
И она меня направила как раз тебе. И в последнем посте, который я писала про наши 15 лет, она как раз написала комментарий, типа, про меня забыли тут написать в этом посте.
Люда, про тебя не забыли, тебе привет большой.
Да-да. И тут Люда меня направляет к молодому человеку, молодой человек что-то не спешит заниматься моими вопросами, а почему-то предлагает мне попить чай, еще и скушать тортик.
А у меня был день рождения, как раз, напоминаю. А вот эта вот дама тогда вся из себя танцевала, за фигурой следила, тортики не ела.
Да ела я все, просто надо было же немножко.
Кокетничала, короче. Ну, в общем, я заставлял ее есть торт.
Да, а ровно 4 декабря, когда мы празднуем нашу годовщину, у нас было первое свидание на катке.
4 декабря, 28 сентября. Это что?
Это вот прям несколько месяцев.
Октябрь, ноябрь, 2 месяца.
Да.
Да, и после там нескольких дней, каких-то пары недель, да, вот этих
декабря,
вот.
Да.
Нет, мы начали бегать и обниматься.
Ну да,
да, то есть мы просто в перерывах между работами я прибегал, ее вытаскивал из офиса, мы уходили на лестничную площадку, на пожарную, стояли, обнимались там просто молча.
Ну,
минут 15, да, и все обратно. Да, Новый год мы уже праздновали в Москве и признались, да, по-моему?
Да, после какого-то там фейерверка и салюта.
Как все стремительно.
Ох, центр стремительный ты мой. Хорошо, рассказали эту историю, вернемся к трудным временам. Если вспомнить минувшие годы, какие моменты в ваших отношениях выделяются как по-настоящему трудные времена? Ох.
По-настоящему трудные, когда мы не понимаем друг друга. Это самое сложное. То есть мы не скоординированы. Это как ты напился в хлам, да, и у тебя правая и левая нога раскоординированы, ты пытаешься до дома добраться.
Незнакомое для меня ощущение. Не могу прочувствовать эту метафору насквозь.
Да, надеюсь, вы меня понимаете.
Хоть кто-то.
Хоть кто-то. Там есть кто-нибудь. Эй, ау. на другом конце.
На самом деле, да, про непонимание это ты сейчас очень здорово сказал.
Ну, это самое сложное.
Любые трудности можно пережить, если вы готовы на них смотреть как-то вместе и их решать. А когда есть вот это ощущение тотального непонимания, это как в глухую стену ты бьешь.
Знаешь, на уровне ощущения, на что это может быть похоже? Я не знаю, я думаю, что кто-то из слушателей есть. Нет, я просто вспомнил, где и как мне понятно это ощущение, которое самое сложное. Такой беспомощный ребенок. Многие, наверное, проходили какие-нибудь веревочные курсы, тренинги, вот какие-то вот такие. И там ты проходишь какие-нибудь полосы препятствия, полосы, да, вот это вот все лазишь с веревками, там тут тебе связали ноги, тут там вас несколько человек связали. Вот. И вроде. То есть вот преодолевая каждую сложность, просто вопрос головоломки и задачки. И ты сам думаешь, как решить, с кем-то советуешься, вы вместе договорились, оп, справились. Все здорово. То есть понятный процесс, он не вызывает ступора. Но бывает какая-нибудь такая задачка, в которую ты попадаешь и понимаешь, что ты не можешь дать такую-то команду, такой-то ноге сделать вот так. И ты тут немножко осознаешь себя со стороны. То есть ты не понимаешь того, что ты что-то не можешь. Да, то есть в какой-нибудь позе оказываешься, видели там приколы, не знаю, например, ноги вокруг столба обматывают, типа присядь, все, сейчас встать не можешь. Да-да-да. Как так? Как ты не можешь дать команду своей мозг ноге поднять вот так? Mm-hmm. Да, или, допустим, тебе нужно, чтобы это повернуло сюда, это сюда, а они так не делают. Я вон тут 10 лет не играл в баскетбол, пошел что-то играть как-то с ребятами, а мозг-то у меня же еще остался воспоминание себя того баскетболиста-то знатного. И тут мне прилетает мяч, и я головой понимаю, что я вот сейчас вот так начинаю бежать, примерно с такой скоростью, вот так вот всех обойду. Я это начинаю делать. А ноги так не дочитают, они совершенно читают по-своему. Они не успевают за моей головой. И ты такой, бах, нифига себе, вот она реальность, да? И когда идет вот эта дискоординация, вот это вот ощущение. Mm-hmm. То есть мы справимся со всем, да? Ну, когда мы не понимаем друг друга, ты туда, я сюда, и ты такой, стыж, да е-мое, как так?
А мне вспомнилась, помнишь, та штука, которую мы приходили на этом веревочном курсе, когда есть расходящиеся веревки, где они у одного, ну, то есть они к одному дереву привязаны, они близко друг к другу, а к другим деревьям они
короче,
привязаны...
Короче, два троса с одного конца они привязаны, да, к одному дереву, а два других конца на два разных дерева.
И мы должны, опираясь друг на друга, смотря друг на друга и выставляя друг другу, ну, поставляя друг другу руки в плечи, и мы должны создавать вот эту идеальную опору друг другу, что я давлю на тебя
и причем
так,
мы расходимся.
Как ты давишь. И мы начинаем с узкого места, и потом расходимся, и когда вот веревки расходятся к разным деревьям, мы, получается, как будто зависаем в воздухе. И если мы можем давать друг другу достаточную опору, при этом не передавить друг друга и достаточно на себя взять веса, то мы идем и мы не падаем. И слушай, мне еще очень понравилась цитата, мне кажется, она сюда тоже очень применима, что нам не хватает, не мотивации нам не хватает, чтобы там, не знаю, что-нибудь выстраивать или идти к каким-нибудь целям, а зачастую нам очень не хватает ясности, ясного понимания, что мы хотим.
Осмысленность.
Или что не хотим. Осознание. Или что идет не так. Вот. Mm-hmm. И когда нет понимания между нами, значит, нет этой ясности. И значит, ты реально упираешься головой в стену. Не
ты когда в море раньше маленько купалась, кувыркалась ведь под водой, и там, если там третий, четвертый делаешь, ты первую секунду не понимаешь, где вверх, где вниз. Вот в этот момент ты сделать ничего не можешь.
Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Спасибо. Хороший ответ и хороший вопрос. Вот следующий вопрос. Прямо пул вопросов тоже про трудные времена. Что помогло вам остаться вместе, как вы преодолели эти трудные времена, и каковы ваши представления о том, как надо преодолевать трудные времена. Так что помогало нам оставаться вместе? Два раза почти не помогло.
Слушай, что помогло? Ну, наверное, вот это вот большая какая-то цель. Ну, то есть, я для себя понимал, то есть для меня важно всю жизнь сделать правильный выбор, жить с этим человеком, от него иметь детей и с ним и уйти в мир иной. Да, то есть вот такая какая-то идеальная картинка. Я понимаю, что ни с кем другим я бы уже снова первую семью бы не сделал. Вот это такой первый, не самый важный, но просто один из таких, из важных для меня моментов, что ли. Вот. А дальше я понимаю, что с тобой у меня получится прийти туда, куда мне надо. И вот чем дальше живу, чем больше смотрю по сторонам, тем меньше вижу даже потенциальных кандидатов, с кем бы у меня получилось прийти туда, куда мне надо. То есть мне в данном случае очень важен тот партнер, да, который рядом, который может помогать, а может забирать.
Сейчас прослезюсь как?
Слезись как. Вот, и я понимаю, что с тобой я могу. То есть у меня шансы есть, они понимаемые, видны, ощущаемые. Вот, ну и плюс, я уже тебя знаю достаточно хорошо, и это помогает. То есть это совершенно точно в плюс. Как если бы вы, представьте, мастер какой-нибудь, который делает что-то своими руками, и вот вас тут зовут выполнить работу на высоком уровне, но вы полностью берете чужие инструменты. Представляете, сколько у вас там времени, а то и лет уйдет на то, чтобы ознакомиться досконально с новыми инструментами, чтобы выполнить работу так же ювелирно и тонко. А мне интересны такие тонкие достаточно вещи, поэтому мне важна настройка уже такая микро-микро-микро. То есть не основная такая регулярная, а именно более тонкая настройка. Из-за того, что ты та гитара, на которой я уже умею играть, и я так понимаю, что я как гитарист ничего. Вот, поэтому это тоже очень важный аргумент.
Я думаю, с каким инструментом тебя сравнить?
Меня? С роялем.
Большая цель-то общая, которая нас впереди ждет, это сесть, значит, в дом на колесах и уехать колесить по всему миру вдвоем, когда дети отрастут.
Отрастут. Ой, извините, у вас дети отросли. Да нет, это просто одна из таких хотелок по жизни, не более того.
Это я пошутила так. Слушай, знаешь, я поняла сейчас, что нам помогало оставаться вместе, в том числе даже когда мы пытались разойтись с тобой и полгода прожили вместе, не вместе. Помогало сходиться вместе вот этот взгляд со стороны как будто новый. И новая возможность влюбиться в человека заново. Ну, то есть, вы знаешь, не тот взгляд, когда мы целыми днями вместе, во всех этих бытовых фигнях.
То есть, ты отошла в сторону, я такая выдохнула, такая, да. А не, в натуре так-то ничего, да?
В натуре ничего, такой хороший чувак, да, надо брать.
Лесно, лесно. Ну, просто огонь.
Ну,
что, мы с тобой за кадром поговорим?
Ты остальное же все сказал, понимаешь? Я добавляю свое.
Выкрутилась, давай.
Так, как вы преодолели эти трудные времена?
Ну, как из осознания того, что мы хотим туда. Все.
В последний раз я вообще сделала предложение обнулиться. У нас это в тренде в стране в последнее время. И в последний раз, когда было очень трудно, я сделала предложение обнулиться и как бы опираться на предыдущий опыт, но при этом переставать напоминать друг другу о нем и перестать выносить оттуда какие-то претензии. Ну, короче, это как ехать на машине, да, и смотреть постоянно в зеркало заднего вида. Ты там видишь только ту дорогу, которая уезжает, ты не видишь, куда ты хочешь приехать, то есть впереди-то ты ничего не видишь.
У меня получилось?
Да.
А можно маленькое откровение сейчас в эфире?
Попробуй, если что, вырежем.
У меня ничего не поменялось. Я не изменил ничего нигде, ровным счетом.
Нет, это не так.
Ты, может, очки переодела в этот момент обнулений, нет?
Очки я переодела в тот момент, когда я пошла в стеклянную стену и сломала оправу.
Нет, серьезно, я осознанно, целенаправленно ничего нигде не поменял. То есть вот я не могу тебе сказать, изменилось ли что-то у меня в отношении к тебе с тобой в моменте до обнуления и после. То есть я могу для себя достаточно убедительно аргументировать, что
я вообще единственный автор всего происходящего.
И что есть сейчас, это как бы один и тот же человек, одна и та же линия поведения, все то же самое. Может быть, кто-то какой-то угол обзора где-то у себя поменял.
Это сейчас что вообще за тренировка в прямом эфире?
Это тонкий намек на толстую броню у кого-то.
Ну, не зря.
Баган.
Слушай, ну тогда теперь после этого откровения расскажи мне, что заставило тебя выбрать именно этого человека из всех живущих на земле, чтобы вступить с ней в брак?
Да, здесь тоже на самом деле все просто, правильные вопросы дают правильные ответы. Mm-hmm. Я когда искал тебя, я искал ее 2 года. То есть не то чтобы я ее ждал, я ее не знал, мы не были знакомы. У меня был самый простой вопрос. Мне почему-то лет 16 хочется детей. Да, и для меня дети это какой-то такой, ну прям... Ну, такой ого-го-шечка. То есть это такой достаточно чистый, сильный, понятный критерий, очень ясный, который, ну, как-то перековеркать и сказить сложно. Это знаешь, когда вот разговариваешь с человеком, ну, у меня что-то не получилось, да, и ты даешь простой пример. Вот, представляешь, ты такой едешь ребенка забирать из садика, автобус сломался, да, такой, ты сел на такси, колесо пробил, такой, ну, шла, на пофиг, завтра заберу. Ну, то есть здесь же сразу однозначно, да, понятно все. То есть когда ты используешь ребенка, это такой очень-очень однозначно чистый критерий, да. И у меня просто был вопрос, кого я хочу иметь детей. И я смотрел на всех, от млада до стара, от замужних до холостых, вот всех просто смотрел и просто подбирал по этому вопросу. Ты именно была первым человеком, что я почему-то от тебя хочу детей.
Слушай, а я именно поэтому вышла из первого своего брака, потому что поняла, что...
Что от меня хочешь детей?
Нет, тогда мы были с тобой незнакомы.
Саня, привет!
И я поняла, что вот, к сожалению, от того человека я не готова заводить детей. как это грубо звучит. Ну, короче, с тем человеком я не готова.
Не, Саня клёвый, Саня, привет.
Да хватит.
Если бы я не встретил Олю, я бы на Сане женился.
Ты врёшь сейчас. Ой, блин, смешной. Хорошо, спасибо за ответ. Едем дальше. Дальше тут, вы знаете, что интересно? Тут.
А еще мне, кстати, важно было, чтобы она была замужем уже, да. Чтобы, да,
ладно.
Да. Мне было это прям принципиально важно, чтобы вот эта вот вся
пройден.
Пенка, вот эта вот спесь сверху, чтобы была сдута. Кстати, вам для понимания, я все еще не видел свадебное платье. Оно висит там, блядь, где-то 12 в шкафу, но я так его еще и не видел.
И это типа моя вина. Это ты мне говорил, я тебе устрою свадьбу.
Там вопрос следующий какой?
Не
отвлекайся от подкаста, вопрос.
Нет, теперь я это скажу. Ты говорил, что будет свадьба красивая на берегу моря, когда ребенок сможет понести там шлейф моего платья.
Но
я
у тебя
тебе
шлейф
платья
будет из кольчуги. Наши дети еще пока не поднимут. Давай, вот они еще подрастут, чтобы посильнее были.
Жопка ты с ручкой. Смотри, тут авторы дальше предлагают вспомнить знакомые пары, которые тоже состоят в отношениях, да? Соответственно. И пары, в которых есть хорошие отношения, и другую пару, где отношения не так хороши. И вот, чтобы мы с тобой попытались сформулировать, как мы можем сравнить свои отношения с отношениями в других парах? Чем они отличаются, чем похожи? Ну, условно, есть, наверное, тут результат был бы в том, что мы могли вывести, да, вывести формулу хороших отношений и отношений, которые не складываются.
Слушай, вот я вот, если так посмотреть, большинство отношений разделяются на два вида, ну, отношений, которые существуют. Да?
Угу.
Либо это уже очень взрослые люди, которые, ну, типа, слюбятся,
угу.
Им уже удобно друг с другом.
Угу.
Вот. Понятно, удобно и просто. И, видимо, нету внутри какой-нибудь такой большой амбиции или какой-то толкалки, да, которая...
Большой цели?
Да, которая... С которой ты понимаешь, что, например, с этой женщиной, ну, как я, ну, вот все, у нас уже жизнь есть как есть, и как бы шансов, что вот это вот реализуется, ну, их нету. Да, то есть внутри вот все, ты уже приехал, да, и ты дальше уже в процессе просто.
Угу.
То есть у тебя нету какого-то вектора и направления. А об этом, кстати, тоже можно отдельно поговорить. Вот мы сейчас с тобой ехали, когда сюда очень-очень важную мысль, блин, уловил, которую раньше не осознавал. А вторая категория отношений – это уже после первого брака с детьми, после там чаще всего там 70 лет, то есть уже после первого продолжительного, во второй брак, ну, 70 лет уже первый брак был, там какой-то идет период, и уже начинается второй брак, вторые отношения, уже взрослые, уже осознанные, уже взвешенные, трезвые, цельные. И когда ты осознанно выбираешь, ну вот это вот такое ключевое слово, да, осознанность, понимание того, что ты делаешь, то есть не эмоционально, да, когда вот тобой рулят все-таки какие-то инстинкты, да, а скорее...
Страсти.
Иллюзии, страсти, вот эти вот эмоции, да, они чаще всего же мимолетные, а когда ты рационально, трезво, холодно делаешь выбор, то получается он более такой, более цельный, что ли, более гармоничный. То есть либо ты просто в пылу страсти машешь кубик-рубик, да, либо ты понимаешь, что ты делаешь и реализовываешь какие-то алгоритмы. Вот здесь примерно то же самое.
Если ты в пылу страсти машешь, тебе быстро надоест, когда не будет получаться.
Да.
Тебе быстро надоест,
да.
Ты его разобьешь об стену и возьмешь следующий кубик-рубик.
Да. А вот ты подходишь осознанно, ты говорю, ты знаешь какие-то алгоритмы, схемы и так далее, у тебя получается двигаться, и ты видишь результат, тут грани какие-то ровные.
Ну, я со своей стороны думаю, что для... хороших отношений очень важно уметь разговаривать.
И... А начинается он с умения разговаривать с собой. То есть ты можешь сам себе вообще что-то сказать?
Да. И это как раз... Можешь ли ты вообще сам осознать свои какие-то потребности, да, там, сиюминутные, большие какие-то, общие, ценностные, идеальные?
Помимо этих вот потребностей, у тебя же еще должно быть трезвое осознание себя, в чем ты хорош, в чем не очень, где слабость, где сильная.
Ну вот я говорю, что начинается с понимания себя, и когда научаешься понимать себя, ты можешь сделать шаг ближе к человеку, которого ты тоже хочешь понимать. И, наверное, это очень взаимосвязано. Не наверное, а точно. Вот. Мы с тобой послушали прекрасный, замечательный отзыв Ани Бабич про наши блокноты Тезоро Легаси.
Да-да-да.
Где она говорит о том, что, к сожалению, мы очень редко можем наладить со своими родителями связь.
Не, что мы общаемся с родителями не как с личностями, то есть мы их знаем не как личности, а на бытовом уровне, типа как дела, как что где сделали, там и бла-бла-бла. А вот именно что ты за человек, что тебе нравится, что тебе хочется, это...
Что его драйвит, от чего он
воспитывает. Да, как он влюблялся, какие-то, что его внутри эмоции вызывало. И до меня дошло, что, мне кажется, очень многие люди просто в этой категории не существуют. И я начал в голове перебирать всех, с кем вот я общаюсь, и все время задаю вопрос там, как ты? Я именно все время формулирую именно так, никогда не спрашиваю, как дела. И практически никогда не слышу ответа содержательного по поводу внутреннего мира, да, то есть скорее идет какое-то описание тех дел, Ну, это такой американизм, такой, да, там, угу. ты как или ты кто или кем работаешь, вот это вот все, и, да, и идет просто перечисление статусное. Угу. Оно совершенно не отражает, что у тебя внутри происходит. А мне, например, важно понимать, там, допустим, что тебя сейчас заботит, что тревожит, угу. чем ты вдохновлена, что у тебя там эмоцию вызвало недавно какую-то яркую.
Какое-то открытие сделал последнее, да, что ты классно, ну, про, да, себя или про мир понял.
Куда ты продвинулся, то есть насколько ты ближе.
Как будто не бывает.
Да, и вот весь разговор, вот все пересказы того, как у тебя дела, они заканчиваются, вот, по моим ощущениям, примерно на процессе организации своего быта хорошего. Uh-huh. Ну, то есть, чтобы у меня была комфортная машина, комфортный, удобный кабинет, работа, начальник, дети, образование детей, жена, одежда, отдых, машина, квартира. Вот, чтобы вот это вот все было вот в соответствии с моими представлениями. Хорошо, а вот...
А где в этом
прикинь,
ты?
Нет, вот, а прикинь, там, через... Вот давай так, вот там, через год у тебя вот все вокруг ровно так, как ты считаешь должно быть. Ну все, то есть дети учатся там, где надо, ведут себя как надо, у тебя квартира, машина, одежда, там тело, здоровье, ну все, вот, как, угу. как надо, дальше что? И тут сразу всплыло слово «миссия», да? То есть почему вот пошел тренд у компаний, да, вот именно рождать миссию компании, чтобы они делали нечто большее, нежели операционная деятельность, которую выполняет сам сотрудник. И когда ты ориентируешься на миссию в своих действиях, ты, можешь позволить себе пренебречь инструкцией,
угу.
в угоду, в пользу миссии, да, если она в какой-то момент рушит. Во-вторых, она позволяет тебе делать больше, чем ты делаешь сейчас. Это вот та же старая притча, что ты делаешь, да, когда строили собор Парижской Богоматери, подходит один там кислый, таскает камни, второй там веселый, носится быстро туда-сюда, туда-сюда. Подходят к кислому, да, спрашивают, там, что ты делаешь, ну, что, не видишь, камни таскаю. Mm. А к веселому, бодрому подходят, ты что делаешь? Он такой, как, что, строю собор Парижской Богоматери. То есть одно и то же действие, да, но совершенно с разным посылом, оно в любом случае и реализовывает по-разному. Вот точно так же вот в жизни. Вот у меня нисколько не возникнет внутри какого-то конфликта или вопроса, сейчас пожить в палатке, блин, на берегу, да, если я понимаю, что это как-то приближает меня к той большой цели.
Uh-huh.
А если у тебя большая цель квартира, ну, как бы, да, тогда, наверное, все действия должны что-то сделать.
Масштаб личности определяется масштабом цели, который человек перед собой ставит.
Да, вот либо проблемы вызовы.
И слушай, получается, что, ну, зачастую неинтересно общаться вот на этом уровне, да, ведь?
Да, потому что ты сидишь и разговариваешь, вот, я нашла, там продаются классные тарелки. Да? Я нашел вот такой классный инструмент в таком-то магазине, он вообще, вообще отлично работает и недорогой.
Что иногда, ну, блин, это надо.
Иногда надо. Слушай, ну это, ну, такая микроскопическая вот доза, как соль. Тебе надо подсолить, но не больше.
Аня рассказывала Лебедева, что в Норвегии, вот где это Хьюги, все вот это вот уютная, комфортная жизнь, могут полчаса обсуждать заправку к салату, соус какой-то. Господи, да, мозги бы уже вскипели мои на этот момент.
Слушай, бывают тут разные компании и бывают разные периоды компании. Я, бывает, попаду в какую-нибудь такую компанию, где из раза в раз разговор об одном и том же. Вот они об одном и том же говорят.
Угу.
Но ничего ведь не меняется. Ну хорошо, немножко перефразировал ту же самую шутку по поводу просто другого человека. Все. И одно и то же. И каждый раз. Да сколько можно. Давайте, может быть, о чем-нибудь содержательном.
Ну хорошо, про разговор, да.
Давай как-то подрастем, ну, не знаю.
А еще мне кажется, что очень важно, чтобы в отношениях у пары, у людей были интересы, которые их поджигают, которыми не горят. И важно, чтобы еще интерес был к интересам другого. Я вот сейчас так сложно выразилась, но условно, когда я что-то люблю и куда-то двигаюсь, мне бесконечно важна поддержка любимого, близкого, самого человека. И если вдруг в паре тебе вообще не интересно, чем живет твой близкий человек, и ты его вообще в этом не поддерживаешь, тут вообще, ну, тут все на ноль сойдет, как ты ни крути.
Ну, кстати, вот поддержку вот этого, да? Помнишь свою недавнюю поездку? То есть я... Нашел, например, очень классный инструмент, и я считаю, что он офигенен, и он классно работает.
Мы с тобой, да, тоже рассказывали про него.
То, что вот нужно взять и уехать куда-нибудь на 2 дня, да, совершенно поменять вот среду обитания, характер деятельности, все везде поменять. И это работает, это просто, это доступно, и действительно качественно получается. И вот ты мне становишься неинтересно, когда ты этого не делаешь. То есть вот я тебе говорю, езжай, ты, ну, что-то, я говорю, а что, где? Ну, не знаю, вот в этот момент ты мне перестаешь быть интересно. Ну, то есть как бы вообще... Тебе как будто на себя насрать в этот момент. Ну, то есть прикольно. Ты этими действиями говоришь, что мне на себя насрать. А если тебе насрать на себя, тебе насрать и на меня, и на детей, и на все, что происходит вокруг. Ну, это хочешь, не хочешь. Ну, и ты мне становишься неинтересно. То есть ты становишься, ну, не то чтобы неинтересно, бесполезно и обременительно, а как-то Именно да, наверное, обуза. Ну, то есть, смотри, мы сейчас с тобой каждый день куда-то идем. И вот мы с тобой... Ну да, зай. Но вот цинично, это очень удобно все раскладывать на выгодно-невыгодно. Хорошо. То есть ты можешь просто все разбить на вот простую критерию, чтобы вот не усложнять, не запутаться. И вот смотри, вот мы с тобой каждый день куда-то идем. Да, ты можешь сегодня идти побыстрее, можешь сегодня помедленнее. Сегодня, допустим, я гоню, ты медленнее, ну, значит, мы усреднили скорость, да? А бах, ты такая лежишь. Ну хорошо, 2 дня лежишь. Хорошо, 3 дня лежишь. Я говорю, зай, так может встанем? Слушай, что-то обувь не та. Не могу идти. Вот так вот кроссовки лежат. Не, хочу другие кроссовки. Блин, ну уж извиняй. Да, 2-й, 3-й, 5-й день лежишь. Вот все, теперь становишься неинтересно. Неинтересно не на уровне... Блин, слушай, даже не знаю, как сформулировать. Ну, ты понимаешь, да?
Я-то есть, понимаю, я вот думаю, как это со стороны. Да
сейчас я сам сейчас, мне это очень сложно сказать, что это. То есть ты чувствуешь каждый день, когда человек рядом, и вы с ним вместе движетесь. А если бах, ты открываешь глаза в какой-то момент, фигурально, да, ты резко смотришь, и человек остался там, где был, или вы уже далеко друг от друга, вот это вот тяжело.
Ну тут смотри, тут такая вилка, потому что бывают в жизни разные моменты, бывают состояния депрессивные, а бывает, что вообще это реально депрессия, которая только медикаментозно может быть там вылечена, условно, да? И у тебя всегда есть выбор, либо оставить этого человека, либо все-таки поработать над собой, над отношениями, и потом, ну как бы, он выйдет из
Слушай,
этого
вот
пике
почему?
И станет
нет,
все нормально.
Нет, смотри, вот если ты точно так же упрощаете, вот не усложняя, наоборот, вот ты сейчас начинаешь усложнять, а ты упрости. Упрости, например, на состояние войны.
Не, ну ты сейчас...
На состояние жизни
нет,
и смерти.
Нет, подожди.
Хорошо, вот до какого-то момента ты будешь этого раненого друга спасать. Да, но ровно до того момента, пока это станет нецелесообразно, ты больше вероятности умрешь вместе с ним. И он тебе говорит, оставь меня, иди.
Я пыталась-то сказать, что если я как партнер знаю, что я поддержала тебя и сделала все, как что могла, ну или как ты, как партнер, взял и привез мне подругу, с которой я поехала отдыхать, да, ты же знаешь, что ты сделал все для меня, и ты меня поддержал в этом, и я отдохнувшая, теперь там наполнившаяся силами.
Ну, тут просто, это
не
просто,
бросил,
не ты
бросил,
сделала, а сделал я,
ну,
вот
да.
Такой вот в этом вопрос.
Ну да, но при этом... Просто это может быть услышано сейчас.
Это было мне выгодно.
Это может быть сейчас услышано, как если, например, тебе стал неинтересен свой партнер, все, брось его и найди нового.
Не, ни в коем случае.
Вот
вопрос,
вот
если тебе ничего не надо, мне становится с тобой неинтересно.
Ну да.
И это начинает копиться, и через год, через 2, через 3 мы можем оказаться на таком расстоянии друг от друга, что это уже стянуть будет сложно. К вопросу разложить на циничность. Выгодно, невыгодно, это очень удобно. Вот я сейчас тебе еще раз говорю, мне было выгодно, чтобы ты была определенного качества в ресурсном состоянии. Если ты сама не могла себе это сделать, мне пришлось тебя физически заставить это сделать. Потому что мне выгодно, когда ты хорошая, ресурсная и наполненная.
Прикольно. Но я услышала тебя, да. Единственное, что я во всей этой истории хотела подчеркнуть, и я уже подчеркнула, что... Это не значит, что вдруг я тебе стала неинтересна, и ты пошел гулять дальше. Вот я только про это.
А я сейчас прокомментировал.
Хорошо,
что
спасибо.
Это просто приведет к тому, что мы будем далеко друг от друга.
Вопрос, внимание. Как вы поддерживаете ежедневный контакт друг с другом? Какие ваши привычные действия по поддержанию эмоционального контакта?
Какое-то ты странное действие сейчас руками сделал. Ну вот я тебя за волосы тереблю. Обнимаемся, целуемся. Любну пройти и по попе шлепнуть. Она, конечно, возмущается по этому поводу сильно.
Ну, вот это, кстати, тоже ведь важно.
Куча
ну, то есть вот
это
ежедневные какие-то штуки тактильные, с одной стороны, с другой стороны. Вот я вчера Сашу полчаса не могла прозвониться, так я чуть с ума не сошла уже. Ну, потому что привычно, что в любой момент на сообщение есть ответ, на звонок есть ответ. А тут даже телефон мне говорит, что такого номера не существует в системе. Я думаю, что на другую планету совсем улетел. Но это постоянно, это какое-то скидывание друг другу фотографий, там, детей или не детей, того, что понравилось, или каких-нибудь смешных мемов. Это что еще для ежедневного эмоционального
контакта? Мне кажется, мы живем просто с тобой одну жизнь. То есть,
то есть
тоже,
мы эмоционально
наверное,
незрелые
нет,
и созависимые существа?
Нет, в смысле у нас с тобой единый процесс. Не два процесса, которые существуют параллельно в каком-то выгодном взаимном сотрудничестве, а мы с тобой создали одну жизнь, и мы вместе ее живем. Ну, то есть, круто. Грубо говоря, если сейчас тебя не будет в моей жизни, это не то чтобы... как бы заставит меня пересмотреть некоторые бизнес-процессы, да, и как-то найти другого логиста, другой там производственника, да, вот я заменил вместо этого, тут ляпку поставил и привет. Ну, то есть ты дом, да, вот делаешь ремонт, у тебя там штукатурка отпала, и тебе нужно там тут обои просто подклеил, тут там поменял эту, тут это, и все, дом стоит. Нет, мы с тобой есть дом, то есть, образно говоря, если там мы сейчас там расходимся, то ни фундамента, ни стен нету. Да, то есть у нас будет лежать где-нибудь целая стена с обоями, но она будет валяться, mm-hmm. она не будет стоять и выполнять функцию. Поэтому говорю, что вот мы с тобой в этом смысле, ну, мы осознанно это делали, мы к этому шли, мы создавали одну жизнь. И я сейчас также с друзьями, с родственниками разговариваю о том, что, ребят, у нас должны быть какие-то общие занятия, mm-hmm. у нас должны быть точки соприкосновения, у нас должны быть поводы взаимодействия. Мы сейчас, мы все время стараемся привлекать кого-нибудь из родственников к нашим делам, к нашей работе, так или иначе, с такими-то просьбами помочь или где-то просто поработать вместе или воспользоваться знаниями
вот
этого человека.
Полинка у нас работает.
Полинка
уже год.
Это наша семья, да, то есть это член нашей семьи. Мне кажется, это так круто.
Да.
То есть мы к Маше обращаемся иногда, да, все она так или иначе фигурирует. Полина прямо огромное количество времени и сил. И сейчас еще папа, да, помогает и участвует, и это офигительно, понимаешь? У тебя есть повод взаимодействовать с человеком в другой плоскости, нежели в той, которой ты каждый день. Как дела, нормально, что делал, ходил на рынок, купил, приготовил драники, жду тебя на ужин. Хорошо, в конце недели приеду. Ну, то есть,
вот это,
вот,
это
и
важно,
все.
Да,
да, снова, как дела? Ничего нормально, вот сходили, купили лекарства. Че, как дела? Ничего нормально, вот сегодня Ромка вот такое-то вытворил. И все.
Слушай, ну вот мне на бытовом уровне рассказывать про то, что сделали дети, кажется приятным, потому что мы увезли детей далеко, и я таким образом рассказываю, как они растут. Но я же прекрасно понимаю, насколько это важно слышать, и насколько я могу поднять настроение вот этими смешными рассказами.
Возвращаясь про ту же самую соль. Ты можешь? Соль ведь классная штука. Да,
ну,
ведь?
Понятно.
Смотри, она и консервирует. Ты можешь тарелку с солью сидеть есть?
Да нет, да.
Ну вот, это элемент.
Ребята, подводя итоги этого нашего разговора, мы поотвечали на разные вопросы ребят, которые проводили исследования, да, об отношениях. И хотела вам немножко подытожить, из этой книги зачитать, а ты мне сейчас скажешь, согласен ты с этим или нет. Счастливые пары не так уж сильно отличаются от несчастливых. Они просто умеют исправлять ошибки, чтобы вернуть себе радость быть вместе. И вот это вот позитивный или негативный настрой супругов, это очень-очень важно, потому что люди либо подчеркивают свои совместные радости и минимизируют горести, либо рассказывают в основном о горести и мельком упоминают радости. Они говорят либо о положительных чертах партнера и стараются сгладить раздражающее, либо указывают на отрицательные черты, а положительные как будто не замечают. В общем, у счастливых браков и отношений есть несколько характеристик. Первое – это нежность, привязанность и восхищение. Такие пары, их видно, они и вербально, и невербально, вот они стараются там прикоснуться друг к другу, что-то сделать, они как-то вот подчеркивают вот свою нежность друг к другу, делают комплименты и так
далее.
Я
согласен и не согласен. Вот сразу первое, что вот мне резануло, это, например, все время подчеркивают что-то хорошее, да, и не замечая недостатки.
Большей части. Это сейчас как раз говорится о том, как эти пары вели себя в разговоре вот в этом исследовании. Mm. Что больше они все-таки фокусируются и концентрируются на хорошем. В целом фокус, ну, вот можно же обратить внимание, когда, например, говоришь с кем-то об отношениях, о партнере, и этот человек тебе либо постоянно рассказывает, какой там партнер козел, и как он ему не нравится. Либо он все-таки больше говорит, но он какой
ну,
он классный.
Это какой-то такой банальный инструментарий, но на уровне детского сада, блин. Если ты все время себе бьешь по пальцу, ну, конечно же, он будет болеть, через некоторое время начнутся проблемы. Ну, то есть, вот зачем бить по пальцу? Я скорее, наверное, хотел сакцентировать вот тут вот на другом подправить. Да, в целом я согласен, это безумно важно. Но вот тут тоже очень простые моменты. Вот есть что-то, что мне с тобой нравится, и я люблю, и это... Ну, то есть, вот, допустим, любите кофе. Ну, нет же такого, что ну год, ну два, ну три попили кофе, ну сколько можно-то уже, надоело, да? То есть, есть категория того, что тебе нравится, по умолчанию твоя потребность всегда, ежедневная. Ну, там где-то обнять и поцеловать, например, да? Uh-huh. Мне нравится и приятно тебя обнимать, целовать, но ты это будешь делать всегда.
Uh-huh.
А есть, допустим, такие твои черты, которые меня вдохновили, очень понравились и влюбили меня в тебя.
Uh-huh.
Но это не значит, что я буду всю жизнь ими восхищаться. И
ну,
ходить
понятно.
Как дурак. Божечки, какие у тебя глаза. Да ё-моё, я 15 лет на них смотрю. Ну, то есть, как бы дальше продолжать в это, так к этому относиться, как в цветочном букетном периоде, это болезнь.
Ты сейчас
ну,
говоришь про то, что получается нужен рост,
поэтому,
развитие
да,
и
дальше
изменения.
Мы же двигаемся. Вот это основа всего движения. То есть, почему я говорил про пары? Есть пары, которые слюбились и живут, да? То есть, вот они встали в определенную позу и теперь просто там тупают. Я считаю, что отношения – это движение.
Динамика.
Поэтому я говорю, что вот я с тобой приду. Я думаю, что ты тоже воспринимаешь меня тем человеком, с которым можно прийти, куда ты хочешь. И это движение. Чтобы двигаться, нужно меняться. И получается, что вот я говорю, что там, ты большая молодец, вот здесь вот это у тебя классно, а вот здесь, допустим, у тебя не очень. Ну-ка, давай сделаем так и так и так, и у тебя здесь будет лучше. Бах, там через 2-3 дня, ну что-то вот не получается, а может вот так. И мы вместе строим друг друга.
Для меня все равно это про то, на чем я концентрируюсь больше. Потому что если бы я каждый день концентрировалась на мелочах, которые меня выбешивают, которые сейчас меня выбешивают там в пятикратном масштабе некоторые мелочи в жизни с мужчинами, то у меня бы совсем не оставалось сил для того, чтобы обращать внимание на приятные знаки. И вот это об этом.
Это, наверное, про вот то, что соседский газон всегда зеленее. Просто тебе нужно за своим газоном ухаживать, чтобы его любить.
Вот все-таки первое, это как бы одно из ключевых. А теперь мне скажи про вот это, про нежность, про восхищение друг другом, про привязанность и про вот этот, как пары выражают положительные чувства друг другу. Про шутки, про ласковые отношения к друг другу.
Это тоже надо все. Вот это отношения труд. Отношения вот, труд, это, кстати, они реально труд. И труд,
кому они труд? Довольно
всем. Всем труд. Всем натирают и прям иногда до дыры, до кровоточения. Ну, фигурально, да? И помнишь тот момент, когда мы ехали на дачу после ночной игры, да, и я осознал, что, блин, так я счастлив. То есть у меня была много-много лет там некая картинка, к которой я шел. То есть мне хотелось там после работы с красивой девушкой на хорошей машине ехать из города после работы на дачу в красивую деревню куда-нибудь. И вот в какой-то момент вот мы едем там в 7 утра, мы едем на хорошей машине, рядом Оля спит, красивая девушка, мы едем из города с шикарной работы к себе на дачу в шикарное место. И я понял, что, блин, вот оно. А я так уже полгода живу. То есть ты не осознаешь вот этой связи. Поэтому нужно постоянно в реальность себя приводить. Нужно постоянно видеть и оценивать. И вот, допустим, помнишь, мы с тобой недавно говорили о том, как круто, что у нас там то. Да? Помнишь, мы вот этого хотели, мы начали действовать вот в эту сторону. И вот отевство в такую сторону начали.
Детство.
И вот у нас уже такие результаты, и вот оно. Мы
слушай,
хотели.
Это вот у Марины Гиллер недавно я вычитала, и мне очень понравилось, что самое очевидное частенько бывает и самое важное. Самое очевидное, с чем мы уже свыклись, были, к чему привыкли и на что, за что не благодарим
мы
там, себя и мир каждый день.
Мы не просыпаемся,
например,
мы и как бы ты не идешь первым делом уколы.
Да, наши дети здоровы. Это очевидно, но иногда оно самое важное. И насколько мы часто забываем вот это самое очевидное брать и для себя фиксировать.
Знаешь, что мне еще кажется? Вот это может быть немножко из области эзотерики, но то есть все равно я из тех людей, которые верю, да, что где-то есть большее что-то, да, есть какая-то энергия и так далее. Как она формализована, вербализована, неважно, но смысл в том, что оно есть, и это не воспринимать глупо. Вот если тебе ничего не надо в жизни, у тебя нету какой-то большой цели, да, то есть, то тебе и даваться не будет. А если у тебя есть, ну, грубо говоря, предназначение, да, какое-то, вот какая-то миссия, то есть ты хочешь что-то в этом мире для него в том числе сделать, грубо говоря, некий бог, да, вот он сидит, смотрит на тебя, о, то, что ты хочешь сделать, да, мне угодно, вот тебе на это ресурсы. В виде здоровья, светлой головы, вот тебе знакомые какие надо, вот тебе место, вот тебе бах и подкидывает. Да? А когда ты такой, блин, вот это мне ничего нигде не надо, ничего не надо, вот мне нужно на этом уровне, и вот он так на тебя смотрит, блин, а нафиг ты мне такой нужен?
Ну да, это как в анекдоте, когда мужчина, помнишь, едет в автобусе, у него за спиной ангел-хранитель стоит и записывает. Да, да. Вот, все козлы, жена дура, начальник дурак, ля-ля-ля, ангел-хранитель записывает и говорит, ну, блин, что ж он один, одно и то же-то каждый день желает. Ну, ладно, что поделаешь, будем выполнять. Давай уже двигаться в сторону дома, там уже дети нам с тобой названивают, а я тебе еще пока вопросы позадаю, и мы с тобой пообсуждаем.
Мы же в машине едем, всем будет слышно, что мы в машине.
А в этой машине сейчас не слышно, что мы едем, но ты меня уже укачал кругалями водить. Возить меня туда-сюда.
Ты мне в глаза лампу включила, а не себе на книжку.
Ага, извини сейчас.
Извинись.
Еще один показатель, да, хороших отношений. Смотри, это как раз ты когда говорил про то, что у нас жизнь с тобой одна. Единство, а не разделение. Эти пары подчеркивают свою способность хорошо общаться друг с другом. Единство и сплоченность. Чаще используют слова «мы», «нам», «наш», чем «я», «мне», «мой». Вот. Но тут, конечно, немножко утрировано, что в разговоре каждый не мыслит себя как отдельного человека. Мне кажется, это уже как-то слишком. Но в целом единство, а не разделение, да, не вот мои интересы, вот твои, я буду твои выполнять только тогда, когда мои будут исполнены, а действительно общая цель и единство, а не как в тройке лошадей, где крайние смотрят в разные стороны.
Любить раком щуку. Да. Слушай, вот на самом деле какие-то такие банальные вещи, и вот так, наверное, можно понять, что многие ведь даже так и не живут. А как можно жить две параллельные жизни? Всю
Слушай, бывает, когда люди живут, когда особенно долгое время живут, что они начинают жить как сожители, как просто люди, у которых две отдельных жизни, но они привязаны друг к другу географически, например, квартиры, которые там не продашь, детьми, которых не родишь обратно, да. Вот так. И тогда бывает такое. Ну или бывают отношения, в которых вообще не сильно интересны тавтологии интереса друг друга, а какие-то другие там есть причины. Поэтому да, такое случается. Тут, наверное, даже обсуждать нечего. Понятно, что единство, а не разделение. Вот мне нравится этот пункт. Экспансивность вместо холодности. Вот. Это о том, что супруги, когда говорят о своих отношениях, они позитивны, энергичны и с энтузиазмом говорят и вспоминают прошлое, откровенно рассказывают о себе что-то, не ведут себя безлично и настороженно. Но это для меня даже про вообще в целом не темперамент, а температуру в отношениях. Вам либо тепло друг с другом, вам нравится друг с другом быть, либо это очень как-то холодно, отстраненно, безэмоционально. Это же тоже очень большое влияние имеет на отношения. Температура отношений.
Ну, наверное.
Все, да? Похвала трудностям. Последний пункт. Состоящие в отношениях люди строят вместе жизнь, наполненную ценностями, целями и смыслом. Нахваливая трудности, супруги откровенно гордятся тем, что преодолели тяжелые для них времена, они жалуются на чувство безнадежности, возникавшее в такие периоды. Они подчеркивают свою преданность отношениям, они выражают сомнение в том, что правильно выбрали партнера. Гордятся своими отношениями, говорят об общих ценностях, целях и жизненной философии.
Ну вот это про то, наверное,
ритуалы связи,
очень часто пытаемся просто осознать и понять, какие мы молодцы, что у нас уже сделано, что как здорово, что мы вот это прожили, перешли. Мне на самом деле было очень удивительно, когда мы расставались, и потом снова сошлись, господи, какое дурацкое слово.
Да все слова.
Когда снова стали вместе, и у меня на тот момент появился приятель, довольно-таки сильный психолог, и он сказал: слушайте, вы прям огромные молодцы, что это сделали, это типа редко и сильно. Что-то мне казалось, что это так нормально. Ну, то есть, если ты ошибся, что нужно сделать? Нужно исправить ошибку. Все, ну это банально и очевидно. А тут вопрос супер важный. Жизнь, семья, все дела, да? И как бы, ну это же однозначно так. Он такой: нет, говорит, на самом деле это большая редкость. Особенно, ну то есть очень часто, конечно, снова сходятся, но это тоже год, два, три, да, и разбежались, и все, и просто враги.
Я тебя 15 лет держу. Крепко.
Ну-ну. Это к чему? К тому, что надо понимать и исправлять ошибки. И твои, и помогать партнеру исправить ошибки. Вот так.
И что вот на этой прекрасной ноте мы сегодня и закончим наш подкаст.
Ну, это... Блин, я все какими-то фразами сыплю. Хочешь идти быстро – иди один. Хочешь идти далеко – иди вместе.
Спасибо, друзья. Мы вас крепко обнимаем. Блин, любите друг друга. Интересуйтесь друг другом. Сочиняйте большие мечты вместе. Пока-пока. Если вам понравился наш подкаст и что-то из него оказалось для вас полезным, пожалуйста, ставьте оценки в приложении «Подкасты для айфона», делитесь им с друзьями и пишите нам ваши отзывы. Большое спасибо!